Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Принято говорить, что незаменимых нет. На это христианин мог бы заметить, что выражение это не вполне верно. В том смысле, что для Бога каждый человек незаменим. Каждый — совершенно уникальная личность. Это слово звучит сегодня везде. Мы часто произносим его и не задумываемся, что оно означает. А ведь, как отмечают серьезнейшие богословы, мы даже не можем дать определение тому, что есть личность. Мы можем описать природу того или иного человека, его психику, его тело, его характер, его чувства, но не можем сформулировать, какова его личность. Это дает мыслителям основание говорить о личности отрицательным путем, как о том, что остается, когда исчерпаны и перечислены все природные характеристики человека. По словам крупнейшего богослова XX века Владимира Лосского, этот ни к какой природе не сводимый остаток, коим является личность человека, не может быть определен, но лишь показан. А вот наш первый на сегодня собеседник, митрополит Антоний Суржский, переводит эту тему на уровень личного опыта отдельно взятого современного человека. Каждый из нас, вероятно, согласится, что нужно реализовать свою личность. Но как это сделать, если она неуловима, подчас даже для нас самих? Опытный пастырь отвечает: «Наша личность подлинно знает Бог. Не случайно для него каждый человек уникален». И значит, пастор намекает на парадокс, только с Богом и в Боге можно стать полноценным человеком, то есть личностью, той самой единственной и незаменимой. Как это происходит? Поразмышлять об этом нас приглашает митрополит Антоний Суржский. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
В прошлой беседе я ставил вопрос о том, каково место человека? Является ли человек особью, абсолютной, значимостью абсолютной как для себя, так и для других, и для Бога, или является он только частью сложной, чрезвычайно богатой и ценной механики? Есть место в Новом Завете, в книге Откровения, где нам говорится о том, что в конце времен всякий человек получит имя, которое только он и Бог будут знать. И этим обозначается, конечно, то, что между Богом и каждым отдельным человеком, я бы сказал даже любым существом, любою тварью, существует неповторимое, единственное соотношение. В древности считалось, что имя и человек, или предмет, или зверь совпадают настолько, что если бы знать имя какого-нибудь существа, то с ним можно было бы войти в такое глубинное соотношение, которое никаким образом нельзя достичь в обычной нашей жизни на земле. И вот этим указывается в Новом Завете то, что каждое существо, сейчас мы говорим о человеке, имеет с Богом отношение единственное, неповторимое, и поэтому является абсолютно незаменимым существом. Это значит, что и в его становлении, пока он еще на земле, не полностью стал самим собой, он должен вырастать в меру своего самого подлинного бытия, и что ни общество, ни воспитатели, ни родители, ни он сам не имеют права его кромсать, ломать или делать чем-то, чем он не является естественно. Так же, как, например, мы даем растению развиваться, а порой мы его уродуем тем, что придаем ему какую-нибудь форму, которая ему не присуща. Стрижем, ломаем ветви, вытягиваем. В человеке есть бесконечные глубины возможностей, которые еще не проявлены в нем, в каждом человеке, и, значит, и в человечестве в целом. И эти глубины неизвестны нам, это неведомые глубины, которые только Господь может своим взором прозреть. И поэтому для христианина, для верующего, нет такой идеальной формы человека, которую он должен достичь. Человек должен стать самим собой. Каким-то образом. Потому что самим собой, если человек будет стараться становиться, он может стать чем угодно. Он может стать преступником, наркоманом или гением. И вот тут для верующего играет колоссальная, решающая роль личность Христа Спасителя, которого мы считаем подлинно, в самом настоящем смысле, человеком и Богом. И только потому считаем его подлинно человеком, безусловно человеком, что он соединен с Богом совершенно. Только человек, который соединился с Богом неразрывно, до самых своих глубин, может назваться человеком. И поэтому, только вглядываясь в личность Христа, можем мы научиться тому, что значит быть человеком. Но тут, конечно, нужна еще другая оговорка. Дело не в том, чтобы поступать подобно Христу, чтобы как бы подражать Ему, научиться из Его заповедей, из Его примера, как надо поступать. Не в поступках дело, а дело в том, чтобы так понять Его личность, так углубиться в значение Его заповедей, чтобы они и мы стали одно, и чтобы мы поступали согласно воле Божией, согласно божественной мудрости, не потому, что нам так приказано, а потому, что это стало настоящей нашей природой. Мы стали человеком или людьми, которых можно назвать человеком по-настоящему, по образу и подобию Христа Спасителя. Для этого надо научиться вглядываться в эту личность. Надо понять, как к ней подойти. На грани этого становления человеком можем поставить изречение одного древнего церковного писателя, который говорит, что если даже Бог стал бы перед тобой и дал бы тебе какое-либо приказание, на которое твое сердце не может отозваться, на которое ты не можешь ответить «Аминь», не делай этого, потому что Богу не нужен твой поступок, а нужна гармония между тобой и Им.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи одной из его бесед. «Живи своей мечтой, не отступай, не опускай планку своих надежд». С этих слов начинаются размышления нашего следующего собеседника. Это могло бы прозвучать как общее место, как пустой, утешительный призыв, нечто вроде аутотренинга, который уже самим фактом подбадривания заставляет лишь больше грустить над ситуацией. Но слова о верности своей мечте произносит не доморощенный психолог, а опытный пастырь, один из самых известных современных греческих проповедников, архимандрит Андрей Кананос. И это заставляет задуматься, наверное, раз он об этом говорит, эти слова больше, чем просто общее место. Значит, во всем этом есть конкретный духовный смысл, то есть аспект мировоззренческий, то, что касается смысла жизни. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса под заголовком «Бог не оставит нас».
Живи своей мечтой, не смиряйся, не отступай, не опускай планку своих надежд. Мы хотим достигнуть чего-то хорошего. Однако жизнь берет свое, разочаровывает нас и говорит: «Забудь об этом». Но наша вера, Бог, говорит нам: «Не разочаровывайся, не прогибайся, не теряй задора и не впадай в уныние». Жизненные проблемы – это великая возможность оценить наши силы и дарования. Когда учитель задает ребенку трудную задачу, ты ведь не идешь и не делаешь ему замечаний, не споришь и не говоришь ему: «Ты почему, учитель, задал моему ребенку такую трудную задачу?» Наоборот, говоришь ему: «Благодарю вас», потому что считаешь свое дитя способным, имеющим дарование, которое нужно развивать. Чтобы идти вперед, надо проходить через трудности, иначе не бывает. Все мы носим внутри себя душу, имеющую Божие дарования, таим в себе огромную красоту. Когда мы крестились, Бог наложил на нашу душу свою печать, и мы очень дороги, очень красивы. Все души красивы перед Богом, и глубоко в душе у нас царит великое спокойствие, покой, тишина. Глубоко в душе, там, где наше ядро, куда вошел Бог, когда мы крестились. Знаешь, где мы все чувствуем смущение? В уме. Все дело в наших помыслах. Они способны свести нас с ума, не дают по ночам уснуть, заставляют бегать от одного пластического хирурга к другому, чтобы стать красивее, потому что женщины внушили себе, будто они некрасивы. «Но ты же красивая». «Нет, я некрасива». «Да кто тебе это сказал?» «Я это говорю. Я поверила в это. Я почувствовала это, приняла, и поэтому всегда чувствую себя скверно». Помысл гнездится в уме. У души нет проблем. У нее имеется Божья печать, и она спокойна. То, чего мы ищем в церкви, это почувствовать красоту своей души и осуществить свою мечту, не принимать того, что твердит нам ум о разочаровании, неудаче, дескать, я не преуспею в жизни и не добьюсь ничего. Все это результат наших помыслов. Я в жизни много терзался страхами, мыслями, волновался за будущее, настоящее, чему только не ужасался. А в результате из всего, чего я боялся, реально почти ничего не случилось. Все это происходило в моем уме, а на самом деле не случилось. То, что тебя больше всего терзает, это твой ум, а не твоя реальность. Реальность бывает неприятной, но наш ум делает ее еще более неприятной. Действительно, остаться без работы — это проблема. Как кто-то сказал мне: «Отче, ну разве это фантазия? У меня же нет денег, это не фантазия. Нет денег, в кармане у меня пусто». У меня нет плохих помыслов, у меня нет денег, нет работы, меня уволили. Я ему сказал, что проблема становится гораздо большей в зависимости от того, как ты смотришь на свои мысли. Мученики умирали и шли навстречу смерти, однако они боялись ее, а смотрели на нее с надеждой. Я не говорю, что проблем нет, что не существует трудностей, но огромное значение имеет твоя душа, твое желание, духовность, то, как ты посмотришь на грядущую проблему, с какой твердостью и мужеством встретишь ее, как возможность осветиться, развить свои дарования, добродетели, бороться, или же прогнешься, потонешь, пойдешь к врачу и скажешь: «Доктор, я хочу лекарств от бессонницы, я больше не выдерживаю, впадаю в отчаяние». Но зачем тебе говорить такое? Христос говорит тебе так: посмотри на свою жизнь по-другому, Бог не оставит тебя. Живи своей мечтой, не отчаивайся. Все возможно для верующего. Если у тебя есть вера, ты откроешь много ценного в себе. Мир вокруг может погибать, проблемы всегда были и будут. Во внешнем мире уверенности не существует. Уверенность внутри нас. Вне нас нет ничего надежного. Какой-нибудь автомобиль стукнет нас, и все кончено. Важно, как мы смотрим на проблему в самих себе. Я видел парализованных людей, которые были счастливы, и видел людей, у которых есть все, однако они несчастны и унылы. А твоя душа где ищет счастье? В вещах, людях, одежде, в твоем внешнем виде? Это все приходящее, и нет гарантии, что это у тебя всегда будет. Ищи счастье в красоте своей души и в любви Бога, который тебя очень любит. Вот в чем наша опора. И если ты не обопрешься на нее, то всегда будешь чувствовать неуверенность, проходя через потрясение в жизни. «Меня бросил человек, которого я любила. Без него жизни для меня не существует». Я спросил ее: «А почему? Но я ведь не могу жить без него». Я спросил ее: «А как же остальные 6 миллиардов человек на планете Земля могут жить без него?» Но он для меня моя жизнь. Я для него жила, о нем думала. Он для моей души был всем. Вот поэтому с тобой это и стряслось, сказал я ей. То есть что, я не должна любить, не влюбляться, не создавать семью? Нет, ты делай все это, но не вкладывай душу свою до такой степени, чтобы заболеть. То есть твое счастье не должно зиждеться на этом состоянии, на одном человеке, который сегодня есть, а завтра нет. Твоя жизнь не заканчивается на нем, а продолжается. Бог подает новые возможности, и дальше тебя ждет что-то лучшее. Это великое дело — не позволять своему уму принимать черноту, разочарование, но всегда жить с надеждой. В твоей жизни наступит нечто лучшее, это безусловно, потому что сам Христос обещал нам это.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи «Бог не оставит нас» современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананаса. «В твоей жизни наступит нечто лучшее, потому что сам Христос обещал нам это», говорит опытный пастор. И для меня это снова к вопросу о том, что перед Богом каждый человек с его мечтами, надеждами и чаяниями абсолютно ценен и абсолютно исключителен. Это, конечно, можно понять превратно. Было бы удобно посчитать, будто Бог по своей любви станет посылать человеку все, чего бы тот ни захотел, даже если захотел дурного и губительного. Но можно задуматься о том, что Бог поступает более человеколюбиво и вкладывает в каждого некий внутренний камертон для развлечения добра и зла. И камертон этот называется совестью, голосом Бога в человеке. Впрочем, с этим определением не все так просто. На это обращает внимание наш следующий собеседник, преподаватель Московской духовной академии, священник Стефан Дамущи. Если совесть – камертон безупречный, то почему мы часто поступаем недолжно, но при этом до поры до времени уверены, что поступаем по совести? Мы заглушили совесть или она ошиблась? Но как тогда может ошибаться голос Бога в человеке? Этот клубок вопросов священник Стефан Дамущи распутывает в своей лекции. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы».
Естественно, что представления о совести, которые были выражены в Ветхом и в Новом Завете, мы находим в более развернутом виде в творениях святоотеческих. Надо сказать при этом, что появляются они не сразу, появляются они со временем. У первых отцов церкви, например, у мужей апостольских, слово «совесть» употребляется, потому что они были людьми античной цивилизации, и слово «совесть» было обычным разговорным словом, но никакого специального богословия совести или каких-то специальных представлений о совести мы не находим. Наиболее подробно из ранних авторов о совести говорят Климент Александрийский и Ориген. Климент Александрийский, например, полагал, что совесть есть призыв логоса в человеке. Очень интересно, потому что мы видим, например, в египетской цивилизации, можем увидеть это у стоиков, представление о том, что совесть есть голос Бога в душе человека. И вот Климент Александрийский, человек, который, конечно же, был первоначально ориентирован на античную культуру и потом только стал христианином, он действительно в каком-то смысле соединяет в своем богословии, в своих представлениях о совести, с одной стороны, представления апостольские, что совесть – это некоторая часть человеческой природы, то, что Богом дано человеку, что может ошибаться, что может быть немощным, например, да, и представления стоические, представления, которые генеалогически могут восходить даже к Египту, представления о том, что совесть – это голос логоса, голос Бога в душе человека. В то же время Климент, понимая, что совесть – это все же некая тварная часть человеческой природы, говорит, что свою чистоту она получает от Господа. То есть вот таким уточнением Климент как бы ограничивает влияние такого стоического представления о совести как непосредственно о голосе Бога, да? Что все-таки совесть получает не сама по себе, она оказывается не самодостаточной, а она получает опору в некотором божественном водительстве. Наиболее подробно из святых отцов, скажем, Золотого века о совести говорит святитель Иоанн Златоуст. Святитель Иоанн, по оценкам ученых, говорил о совести настолько прямо и ставил ее так высоко, что считал, что никакие больше водители человеку вообще не нужны. Некоторые современные исследователи говорят, что его можно обвинить чуть ли не в язычестве, хотя, конечно, никаких оснований для этого нет, но просто он настолько высоко ставил совесть, что считал, что больше человеку никто не нужен, никакой ни закон, ничто не нужно. И только потому, что человек отпал от водительства совести, ему понадобились какие-то внешние рамки дальше. Святитель Иоанн Златоуст один из первых, кто дает подробное определение совести. Он буквально говорит, что совесть – это способность познания добра и зла, которая в человеке врождена. И он дальше говорит: «Нам не нужно учиться, что блуд есть зло, а целомудрие – добро. Мы знаем это от начала. Он только запретил грех, да, а не учил о нем». Он говорит, что Бог не учил о грехе, не говорил, почему это плохо или почему там, скажем, нечто хорошо. Он просто сказал, что это не должно, а все основания мы нашли, должны были найти в собственной совести. Более того, интересно, что дальше святитель говорит: «Он, то есть Бог, нашу совесть и волю расположил любить добродетель, а против греха враждовать еще до их совершения на деле». То есть оказывается, что совесть не является просто способностью рассуждать, но она как бы уже к чему-то расположена. В данном случае расположена к добру и, напротив, противостоит злу. И очень интересно, что для святителя Иоанна есть такие поступки, которые не являются плохими сами по себе, а являются плохими от того, что мы находимся, когда совершаем их, готовой, что ли, сложившейся ситуации. Так, например, он говорит: «Тот, кто ест идоложертвенное по неведению, свободен от обвинений, потому что оно дурно не по природе, но нечистоту производит помышление». То есть, если человек не знал, что нечто является грехом, в данном случае идоложертвенное, то он менее нравственно ответственен, потому что грех – это то, что происходит в мыслях, то, из чего человек исходит, а не только то, что он совершает. Очень интересно, кроме того, что с точки зрения святителя Иоанна Златоуста совесть неуничтожима, что в какую, он прямо пишет: «В какую бы глубину зла мы ни впали, судья души нашей не истребляется, но остается неподкупным, и никто прямо не скажет, что неправда есть добро, но выдумывает предлоги и употребляет все меры, чтобы, по крайней мере, оправдать себя хотя бы словами». Конечно, вот такое высокое представление о совести, о ее безошибочности было характерно не для всех представителей святоотеческого богословия, и мы можем видеть, особенно в аскетической литературе, о которой можно говорить отдельно, что совесть все же не является идеальным свидетелем, абсолютным свидетелем. Однако можно сказать, что подытожил богословие совести, в каком-то смысле подытожил, конечно, оно продолжает развиваться, но для святоотеческого периода очень важными оказываются представления преподобного Иоанна Дамаскина. Вот если говорить об Иоанне Дамаскине, то он говорит, что в человеке существует три закона. Он говорит, что есть закон Божий, есть закон ума нашего и есть закон греха. И вот когда закон Божий входит в наше сердце, в наш ум, он возбуждает совесть, которая, как он говорит, называется законом нашего ума, и отвращает ее от закона греха. Получается, что закон Божий и закон греха как бы борются в человеке за закон ума нашего, то есть за совесть, которая расположена с точки зрения преподобного Иоанна к совершению добра. Таким образом, вот преподобный Иоанн подчеркивает, что совесть, так, по крайней мере, можно заключить из его слов, что совесть не является непосредственным голосом Бога в душе, потому что закон Божий есть закон Божий. Совесть есть наша способность, которая на этот закон Божий ориентируется и дальше уже ориентирует нас в вопросах добра и зла.
Это был фрагмент лекции священника Стефана Дамусчи. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».